Ты что? Это был очень мудрый совет, я соглашусь. Но вот я могу сказать точно, какой мне один из самых первых мудрых советов, который я в своей жизни получил. Это была белая ночь. Это был июль месяц 2002 год. Июль месяц. Я на Белом море, на пирсе. Белая ночь, все вокруг спят. И моя однокурсница учит меня танцевать вальс на пирсе. Вот. И кричит звонко, потому что над поверхностью моря очень хорошо распространяются звуки. И она прямо громко, зычным голосом кричит: «Станислав, пан Станислав», мне так назвали, «не отклячивай! Не отклячивай!» — кричит она мне. Вот. И этот мудрый совет я запомнил надолго. Кажется, могу его, даже нарушая некоторые правила, озвучивать в приличной компании.
И вы с тех пор ни разу не отклячили?
Я не могу сказать, что я ни разу не отклячивал, но я точно совершенно каждый раз, когда отклячивал, я знал, что я это делаю и что так делать не стоит. Обратил на это свое внимание. Что?
Почему не стоит?
Ну, слушайте, это как религиозные записи. Почему не убей? Ну, в смысле? Ну, так сказали. Ну, это некая максима, которую ты потом своим взрослым умом уже как-то подводишь под это какие-то предпосылки, какие-то оправдания. Но изначально это вбито с гвоздями матери.
Правильно ли я понимаю, что вы вальсировали с пророчицей?
С кем?
С пророчицей.
С пророчицей. Ну, некоторым образом, у нее точно была пророчица-мать, потому что в какой-то момент, через пару лет, когда я познакомился с ее мамой, она достала колоду ангелов и нагадала мне перерождение. Вот, так что какие-то пророческие...
Вы переродились?
В некотором смысле, да. В некотором смысле я переродился уже в то лето, в котором я не отклячивал, да. Так что это было слишком... это было такое пророчество задним числом. И все-таки какие мудрые советы давали вам? Когда-либо.
Сложно. Надо подумать. Понимаете, тот человек, который внешне очень... восприимчив и спокойно относится к советам, а на самом деле глубоко внутри у меня живет маленький бунтарь, который каждый совет воспринимает как повод сделать наоборот. Поэтому мне очень сложно сейчас понять, что из этого было мудрым.
А вам?
Я могу вам сказать, что на самом деле совет не отклячивать, он абсолютно гениален, и он абсолютно правилен.
Вот, я согласен,
он,
конечно.
Он, вот это, наверное, самый мудрый совет из всех, что можно дать, потому что он максимально, у него максимально размытое значение, понимаете?
Я очень хорошо это понимаю.
Вот вы что учились делать, когда вам его дали?
Не отклячивать.
Не отклячивать.
Да.
Я, когда мне его дали...
Так.
Учился
кататься. А, то есть вам тоже говорили,
да,
не отклячивать?
Да,
о, боже
я
мой.
Я прекрасно помню лицо женщины, которая это говорила.
Сейчас выяснится, что это была одна и та же женщина.
Я просто пытаюсь сейчас возраст как-то наш. Нет, это не была одна и та же женщина, я надеюсь.
Ну, допустим, хорошо.
Меня учили кататься на водных лыжах. Это было в Строгине, на воднолыжной базе.
Ага.
Там была тренерша, которая преподавала в детской спортивной школе. И вот у меня это была моя самая основная проблема. В том, что я отклячивал. А этого не надо было делать, понимаете?
Давайте так, это мог быть 2002 год, июль?
Ни в коем случае.
Ни в коем случае, ладно, хорошо.
Мне все-таки очень нравится думать, что это одна и та же женщина. Она просто возникает время от времени вблизи водоемов. Ловит ну, какого-нибудь молодого человека.
Да, это такая...
И продолжает свое пророчество.
Аналог русалки такой, да-да. То есть современный, который приходится как-то выживать и обучать этих несносных сухопутных крыс тому единственному, что, чему они способны научиться.
Она ходила в толстовке всегда.
Угу.
И у нее было 8... как же они назывались-то, господи? Самоедов.
Это, в смысле собак?
Ну, конечно.
Ох, красиво живет вообще.
Да, и это был, конечно... Я тогда еще нейтрально относился к собакам. Вот. И не реагировал на звуки, которые они издают, но для меня было определенным стрессом то, что их было 8 штук.
Угу.
И эти милейшие создания... как бы могли, наверное, что-то со мной сделать, думал я тогда. От них приходилось mm-hmm. держаться подальше все время. Ну, в общем, от женщины тоже, потому что она была... От любого тренера ты держишься подальше, когда безумно хочешь отклячить, а тебе не дают.
Это правда, это правда. Кажется, что тебе это лучше знать.
Конечно.
Это, в общем, это твое тело, твое дело, твои границы.
Физиология.
Абсолютно. Вот, и нельзя сопротивляться желанию отклячить. Ох.
Я, кажется, вспомнила таки хороший совет.
Так.
Еще более универсальный, чем не отклячивай.
Ну, и, наверное, будет вам. Который... Ну, это слишком громкое заявление. Сказанное слишком
хорошо,
тихим
хорошо,
голосом.
Пока не буду. Ну уж какой так. Есть, извините. Что, так сказать, боженька выдал, то и юзаем.
То и отклячиваем, так.
То и отклячиваем во все стороны. Итак, когда-то я что-то готовила в присутствии одной моей подруги, которая очень хорошо готовит, прям вот там, не знаю, уровень шеф-повара, мне кажется. И я готовила что-то, не помню что, и она мне периодически говорила, отвали от него. Ну, то есть... Просто закрой крышкой и забудь. Не надо перемешивать, не надо подсаливать, не надо пробовать. Просто отвали от него. Будет нормально. И вы знаете, периодически, когда я чувствую, что в моей жизни что-то происходит очень сложное, я вспоминаю, что надо от этого отвалить. И тогда оно само как-нибудь там доварится.
Ух.
Очень на прямой эфир похож. Безумно.
Да?
Я же говорю, это очень
нужно, отвалить от того, что происходит?
Конечно.
Да, более особенно того, если происходит что-то сложное, да.
Более того, если ты, тебе легче отвалить в случае с прямым эфиром, потому что прямой эфир дает индульгенцию на все в любой момент. Когда ты совершаешь ошибку в прямом эфире, тебе ничего, ты не можешь ее исправить, тебе ничего не остается, кроме как продолжать идти.
Ну, точно так же это похоже, да, на базовые принципы импровизации, когда на сцене все ошибки, они, в общем, приветствуются, ты просто идешь им навстречу, радостно обнимаешь, потому что, ну, по сути, все то, что ты делаешь, состоит исключительно из ошибок, вот, и чем раньше ты смиришься с этим и перестанешь над тем комплексовать и печалиться, в общем, тем наконец-то, тем быстрее ты научишься, собственно, импровизировать.
Более того, ошибки, которые ты делаешь в прямом эфире, ну, обычно это ошибки, которые все-таки, ну, не твои собственные, не там, ты там не сказал что-то лишнее, да, а просто пошло что-то не так. И ты в момент, когда это пошло не так, еще не осознавал, что что-то пошло не так. А когда ты переслушиваешь потом эти ошибки, они становятся самыми любимыми частями эфира в принципе. Вот все остальное — это ерунда какая-то. А эти вот 30 секунд, когда все сломалось, и вместо тебя в эфире был...
Мне кажется, это был звук, знаете... Это был звук этого самого волка из игры с яйцами, который вот...
Он такие звуки издавал.
Он такие звуки, конечно, не издавал, но мне кажется, что образ, который вот вы сейчас рождаете в моей голове, вот когда вот эти 30 секунд, когда все сыпется, ага. Вот, и вместо вас на первый план выходит вот этот волк, который каким-то неимоверным усилием воли ловит все эти яйца, или не ловит, и но продолжает, значит, продолжает ловить, несмотря на упавшие.
Интересно, считает ли кто-то эти яйца?
Да?
Считает ли кто-то эти яйца?
Ну, метафизически, наверное, кто-то досчитает, но, в общем, достаточно самого себя, мне кажется. Человек, который роняет, тот и считает.
Интересно, а тот волк в игре, он мог поскользнуться на разбитых яйцах?
Конкретно в игре, по-моему, не мог. У него не было такой возможности, я подозреваю.
Он не был для этого нарисован достаточно.
Но я вам скажу, что вот эти вот куры — это, конечно, хтонический ужас. Таких кур не бывает, чтобы они с такой скоростью несли яйца в строго определенном направлении.
Слушайте, у меня такая
эти четыре курицы, я прошу прощения, это четыре курицы, это четыре всадника апокалипсиса. Хаотичные мрази, которые просто одержимы ноской яиц в самое неподходящее для этого времени. Кошмар перфекциониста, мне кажется.
Слушайте, что я поняла. Мне кажется, что это игра про ад.
Это... Да?
Это волк, который попал в свой персональный ад, который выглядит как вот четыре всадника апокалипсиса, несущие яйца постоянно.
Экспресс-доставкой, да. Ух. Это она.
Да. Я сейчас в сложном выборе. Я могу задать вам вопрос, а могу не задать.
Очень сложный выбор.
Да.
Очень сложный выбор. Я только... Мне хочется сказать, что вот есть формулировка о том, что ад — это другие, но, конечно, для волка ад — это куры.
И он сам.
Да.
Да,
черт возьми, да.
Ну окей, задавайте ваш вопрос.
Хорошо. Как выглядел бы ваш персональный ад в стиле компьютерной игры?
Мой персональный ад. Хорошо, просто надо подумать. Я хотел задать похожий вопрос, но, конечно, компьютерную игру я бы вообще не приплел в этом, не ограничивал бы так. Это очень хорошее ограничение.
Иван.
Кто такой Иван?
Ну, будет вам.
Да ладно, все знают, кто такой Иван.
Знаете, у меня был в детстве кошмар.
Так.
Что все знают, кто такой Иван?
Я думаю, лет через пять, может, это и станет кошмаром. Нет, кошмар состоял в том, что я стою в какой-то... в каком-то мире, в котором, может быть, это часов 10 вечера, и небо красное такое, 22 июня, день летнего солнцестояния, красное совершенно небо, темно-красное даже, наверное. Это не 22 июня, это какой-то мартабрь. И передо мной какое-то то ли море, то ли что-то еще, и оно тоже, соответственно, темно-красного цвета. Оно спокойное, спокойное. И по нему вдруг начинают идти волны. Причем эти волны начинают отливать каким-то огнем безумным. И одновременно вся эта картина начинает напоминать вот как если с человека скальп снять. Я потом уже узнал, что это так выглядит. Вот. И я это не контролирую. Я ничего не могу с этим сделать. Мне это страшно, не нравится. Это какие-то отверстия там появляются. А я еще трипофобом был тогда уже.
Ох.
Это вообще для меня было просто вот упасть и больше не подниматься. И я отчетливо помню, что я открываю глаза, и мне мое собственное одеяло кажется этим морем. И вот тогда я испугался по-настоящему.
Господь.
И вот это и есть ад, товарищи. Когда угу. Когда тебя не спасает переход. Угу. Вот этот вот фазовый переход.
Понимаю. Угу. Я подумал тут и понял, что мой ад — это такая дурная бесконечность. Это скорее не игра даже, а скринсейвер. Такая... Какой-то бесконечный процесс, который невозможно... Который не останавливается и не начинается. Который просто происходит, и из него нет никакого выхода, пока кто-то не пошевелит мышкой. А пошевелить мышкой, кажется, некому.
Нет мышки, Станис.
И мышки нет.
Нету мышки.
И это правда. Это угу. правда.
И нужно изобрести мышку, чтобы ей пошевелить, что самое страшное.
Сплошные куры только вокруг.
Это очень похоже, по сути. В итоге этих адов.
Да.
Интересно.
А ваш, юная леди?
Мне кажется, что это очень близко тоже было бы. Ну, то есть это тоже что-то про такую дурную бесконечность, в которой ты, из которой ты не можешь выбраться. И суть у меня пока даже не придумывается сейчас. Но вот это ощущение, что ты не можешь поменять, оно, наверное, самое такое тяжелое было из всех возможных.
Знаете, как в мессенджерах периодически ты видишь, что строчку в диалоге с оппонентом, значит, такой-то печатает. Вот. И ты знаешь, что процесс идет, и он печатает, очевидно, наверное, что-то, но ты не видишь никакого результата. Так вот, ад — это когда печатаешь ты, и нет никакого... Ну, то есть ты знаешь, что вот этот процесс идет, но он никак не разрешается. Нет никакого абсолютно результата. Это бесплотный. У тебя нет возможности что-то отправить. У тебя есть возможность только печатать. И нет никакой возможности как-то это оценить, отредактировать, отправить, чтобы это, черт побери, хоть кто-нибудь получил это.
То есть ад — это мессенджер с отключенным интернетом.
С отключенным интерфейсом, я бы даже сказал.
Нет, если он с отключенным интернетом, в нем есть волшебное колечко. На это колечко можно
которое
смотреть.
Которое крутится без смотреть бесконечно, да?
Да. Ой, слушайте.
Как глубоко мы зашли, давайте выбираться.
Вы уверены, что...
Ну, давайте попробуем.
Может, мы зайдем еще глубже через
несколько... Ну, давайте.
Через концу. Если вообще это будет конец где-то.
Конец, да.
Если это не является адом, в котором нет конца.
Да. Помнится, Достоевский писал про баню с пауками. Так вот, баня с пауками, мне кажется, это абсолютно не страшная штука. Вот, это
абсолютно
вообще
не страшно. У меня ванная комната с пауками, я их там пестую, лелею. Я бы не сказал, что это ад.
Ну да.
Надо сказать, что я когда-то очень боялась пауков, просто до ступора. Потом в какой-то момент я вдруг поняла, что можно просто не бояться. Ну, то есть просто выбираешь не бояться и не боишься. Мне очень интересно до сих пор, что это за механизм. И почему он сработал.
Может, вам просто надоело бояться?
Ну, может быть. Просто, да, это одно из таких решений, которые все ненавидят. Вот это вот, знаете, у тебя депрессия, просто не грусти.
И вот не это отклячивай.
Не отклячивай.
Просто отвали от нее.
Вот.
Да, в этот момент помогают вот эти простые и понятные вот короткие максимы. Что делать-то, собственно говоря, или чего не делать?
Угу. Тебе плохо, сделай так, чтобы было хорошо. И все, да, вот. Я понимаю, что это советы, которые не работают вроде бы никогда, и тем интереснее мне, почему конкретно в моем случае вот это вот просто перестань бояться, и тогда ты не будешь бояться, почему оно сработало.
Просто улыбайся.
Улыбайся. Да, вот вы мы приблизили шажочек к аду сейчас.
Да, вы знаете, что такое? Да, я понял, кажется.
Так.
Есть еще адовия.
Ну-ка.
Может быть, это ад другого порядка? Не очень пока уверен.
Следующий круг?
А? Что?
Следующий круг?
Следующий круг. Нет, это может быть предыдущий.
Ну-ка.
Окей.
Я человек очень тревожный. У меня нет чувства базовой безопасности. Я это внезапно понял год назад. Говорят, где-то на планете Нибиру живут счастливые люди, которые...
Люди ли они?
Которые не тревожатся по поводу того, что у них закончатся деньги, что те деньги, которые у них не закончились, завтра сожрет инфляция. И, в общем, живут эти люди, не зная... Бедные. Каково это? Существовать вместо жизни. Ну так вот. О чем бишь я? Так вот, я человек тревожный, и я внезапно понял, у меня тут буквально вот послезавтра очень серьезная дата в жизни. Я ее считаю очень серьезной.
Так.
Потому что завтра... Я отключаю от аппарата, хотел сказать бабушку, но нет.
Боже мой.
Одну штуку, которую я... А можно сказать, знаете, можно сказать не бабушку, можно сказать ребеночка.
О,
вот
Господи,
ты берешь ребеночка своего любимого.
Угу.
И просто как в древней Спарте берешь его из обрыва. Раз. Долетит, не долетит. А, корреть.
Долетит, вы понимаете?
А это не важно даже. Абсолютно, все равно. Вот берешь и бросаешь. И вроде должно быть как-то страшно это делать, но что-то настолько все уже обрыдло и надоело, что и ребеночек это мешает, все под ногами мешается, что-то с ним надо все время делать. Ну его к чертям, и выкидываешь. Ну так вот, и... Ребеночек этот, он, как бы сказать, многолик и многогранен. И вот эти вот все
я
лица...
Я все это буквально представляю, если что.
Это ваше право. Вот эти все лица, они в какой-то степени акторы. И не в какой-то, наверное, степени, а весьма в серьезной. И, во-первых, до тебя вдруг доходит несколько вещей. Во-первых... что эти лица твоего ребеночка, в общем-то, это вот те, кто подключил его к ИВЛу, это вот они. Это вот они.
Uh-huh.
И ты не знаешь, что с этой информацией делать. Потому что ты, в принципе, по жизни не знаешь, что с такой информацией делать. Что ты должен, что ты должен чувствовать? Что ты должен? Ты должен быть им страшно благодарен? Ты должен отказываться, ты должен говорить, нет, не тратьте киловатт-часы. И это первое, не самое страшное. А самое страшное, это то, что ты постоянно приходишь к этому ребеночку в палату, и постоянно, каждый раз, черт возьми, спотыкаешься о шнур. Каждый раз. И тебе стыдно.
И на самом деле поэтому вы хотите его отключить.
Именно поэтому,
чтобы
задолбало. Ну как? Вот кто этот шнур поставил, как бы положил, непонятно. Это, видимо, просто архитектура такая. Вот розетка стоит у дверки. А шнур короткий. Ну вот нельзя не спотыкаться. Ты маленький, глупенький, наивный человек, который не умеет не спотыкаться. И падает каждый раз с грохотом. И почему-то все еще продолжает приходить. Спасибо. Хороший совет. Вот. И ребеночку-то как бы, наверное, ты не знаешь, ему все равно или не все равно. Но почему-то ты как бы достоверно тебе это неизвестно. Но ты начинаешь думать, что вот, а как вот эти грани-то там? А как вот они же все там живые, они же там вот, понимаешь, субъектностью обладают. Безумный какой-то. И они с помощью... Они в этом ребеночке живут, они какие-то цели преследуют собственные. И вроде у них даже, как это, ну, цели-то достигаются. И ты не можешь понять, ты кто вообще для них? Ты кто? Ты помеха, которая спотыкается о провод и буквально каждый день угрожает смертью тем кускам, тем крестражам, которые в ребеночке сидят? Или ты демиург, который этого ребеночка создал, и на этом основании вроде как, ну ок, имеешь право. Вот эта дихотомия у меня не покидает последние, наверное, полгода точно. Мне с ней очень плохо, надо сказать. Вот. И поэтому ребеночек, конечно, ребеночка можно успеть перехватить, но, скорее всего, никто не успеет.
Ну, вообще... Сейчас вынул сигареты и где-то в углу просто курит, мрачно глядя в одну точку.
Кто?
Материнский
инстинкт.
Да. У меня, кстати, моя мама рассказывала историю о том, как... Ну, когда я родился, она была совсем одна, и... То есть там не было никаких родственников, никого, только вот моя тетя была, могла быть рядом, вот, и как-то, значит, помогать ей вообще принять и понять, что это происходит. А это декабрь уже, ну, то есть в конце ноября родился, и вот декабрь, январь, хоть и юг, но это все равно достаточно холодная и промозглая история. Вот, и маме там 17, вот, и она рассказывает историю, что где-то недели через 2-3 после того, как я родился, вот, собственно, вот предновогодний вот этот вот ажиотаж, вот, она сидит, смотрит в точку, а потом мрачно говорит: «О, проснулся». Моя тетя встрепенулась, смотрит на меня, я сплю, он говорит: что такое? В смысле, кто проснулся? Она говорит, мама говорит: инстинкт материнский. Вот, и это удивительным образом эта история рассказывала как смешная, все моя юность. Вот, удивительно, что вы не смеетесь. Ну так вот, я о чем говорю? Я говорю, что как-то вот в вашем рассказе очень много очень большой и безумной по тяжести ответственности, во-первых. Я не понимаю, как вам с этим помочь. Но я точно знаю, как родитель, что процесс сепарации, а мне кажется, мы говорим отчасти и про него тоже, он ни хрена не легкий. Он чертовски, чертовски сложный. Я метафору с ребенком воспринимаю вообще очень близко к сердцу. Да, потому что, ну, во-первых, когда ты родитель, во-первых, всегда есть страх, хороший ли ты родитель. А когда есть вот этот страх про хороший, это всегда оценка. И всегда оценка далеко не всегда вообще твоя. Вот, то есть она, кажется, и может быть твоя, но она где-то Там очень много всего лукавого, там очень много, там как к психотерапевту ходить, не переходить. Я, например, ходил, не переходил. Вот. Там очень много установок, которые даны не нами и не нам. Вот. Которые впитались даже не через вербальные какие-то штуки, а через полувзгляды, полунамеки, выражение лица, принятие или непринятие тех или иных действий. И с этим разобраться чертовски сложно, во-первых. Вот. А во-вторых, ты понимаешь, что ну вот с хорошим, нехорошим даже в какой-то момент ты разбираешься, обычно, кажется, разбираешься к тому моменту, когда мозгами понимаешь, что да, что вообще-то хорошо бы отпустить уже. Ну, то есть, очевидно, что ну, дальше либо
хуже.
Будет только хуже, да, либо но ты не можешь отпустить. Ты вот
боишься.
Это позиция, да, это позиция вот этого самого монаха, который держит бабочку в кулаке, вот, и спрашивает другого монаха о том, типа, вот бабочка живая или мертвая. Потому что здесь сейчас вот все зависит от его ответа. И тебе очень хочется, вот, значит, монаху, который держит бабочку в кулаке, очень хочется подловить более старшего и опытного мужа на каком-то неверном ответе. Вот. И ты понимаешь, что скажет, что она живая, ты сожмешь, и бабочка помрет. Ну и наоборот. Вот. А монах с той стороны смотрит на тебя и говорит: вообще-то, жива бабочка или нет, это все в твоих руках. Вот. И это самая честная правда, действительно все в твоих руках. И вот отпустить в какой-то момент просто это контринтуитивная вообще штука.
Наоборот.
Хороший родитель не отпускает. Ну, то есть это... Ну, иногда наоборот, да, иногда наоборот. Я соглашусь. Вот, но у меня вот страх, я боюсь отпускать. Но точно знаю, что это сделать нужно. Вот, но вот сам этот акт в моих глазах делает меня настолько отвратительным человеком, настолько неправильным и идущим поперек вообще всей своей внутренней сути, что мне приходится вообще разрешать себе отпустить.
А почему?
Почему разрешать или почему?
Почему сейчас, как сказать-то? Почему ваш страх отпустить вызывает у вас то, что вызывает? Но он же очень естественный, ну, я не знаю. Если ваш ребенок учится ходить, например, и вот он только-только учится, и вы его немножко отпускаете, вам, наверное, немножко тревожно, что он сейчас грохнется головой.
Ну, конечно, тревожно.
Да.
Это но не это то, что тревожно, ну, то есть я к стыду своему я ронял ребенка. Подобных вообще эмоций я по страху не испытывал никогда и нигде. Даже когда дело касалось моей личной жизни. Вот. И это вот очень самое эмоционально правильное, что ты можешь, это вцепиться и не отпускать. И вот надо, вот это рептильный мозг, да, вот он работает в этот момент, схватить. Вот, и нужно себя более мудрым, как мне кажется, как ученые британские доказали, более мудрым взрослым, значит, приматным мозгом прямо отпускать себя по пальчику, так вот, значит, ты делаешь ребеночку больно. Вот, это то, что ты сейчас делаешь якобы из заботы, на самом деле это ни хрена не забота. Вот посмотри, у тебя вообще-то ребенок дрожит и плачет, а то и вообще наивыли, как мы сейчас, если нам вернуться в метафору, которая была предложена изначально.
Не знаю, я как-то стала меньше трястись на эту тему, когда просто из опыта взаимодействия с очень маленькими детьми или с животными какими-то, я поняла, что иногда лучше сделать что-то, что тебе кажется, ну, недостаточно ласковым, недостаточно приятным, может быть, даже грубоватым, да? Там, допустим, тебе нужно перенести там, некое существо с точки А в точку Б, оно не очень хочет, сопротивляется. И практика показывает, что лучше ты будешь немного груб, но быстр, чем очень аккуратненько по пальчику будешь его там отдирать от предмета, за который он держится, и аккуратненько там его стараться перенести, потому что тогда процесс будет растягиваться, и это гораздо болезненнее получается для реципиента.
Ну вот...
Не...
вот...
Да.
Просто то, о чем мы говорим, это какие-то очень большие длинные словесные конструкции. Когда речь идет о внезапной ситуации, они, ну, прям нужна тренировка для того, чтобы их спрессовать в четкое действие, как мне кажется. Вот. И очень круто, если у кого-то получается спрессовать раньше, чем... раньше, чем произойдет что-то непоправимое. Вот. Очень круто, когда этот навык появляется или прирастает к тебе быстро и без проволочек. Но так не у всех и не всегда. Мы вообще о том говорим. Вот я бы хотел вернуться к изначальной истории про ребенка и вот этот вот шнур, об который спотыкаешься. Это вообще та история, или мы куда-то в другую степь ушли?
Ну, а чего же нет-то? Я еще начинаю думать...
Хочется откалиброваться, да.
Я еще начинаю... Ну, что вам калиброваться? Вы не мой психотерапевт, конечно. И это не сеанс психотерапии, это мишень вокруг стрелы. Я что еще подумал-то? Вот на словах про, про, значит, резкое, грубое движение вместо аккуратного отцепляния. Это же надо сделать как можно быстрее. Вот да. Как только ты начинаешь понимать, что что-то не так, и понимаешь, да. Это... как-то вот оно начинает постоянствовать. Надо отцеплять, конечно, сразу. Надо было сразу отцепить, конечно.
Друзья, моя любительская радиостанция присоединилась к вашему эфиру не так давно. Я тут сижу за сторожкой, молчу. Ну, как это... Мне интересно. Скажите, мы говорим про отпускание реальных детей или это метафора отпускания какого-то детей?
Отпускание реального смартфонского ребенка в пропасть.
Это как посмотреть. Это как посмотреть.
Мы говорим о метафоре дела как своего ребенка.
Для меня это ребеночек. Ребеночек. Только-только. Можно сказать, ходить научился. Ножички отросли. В прямом смысле этого слова. И ручечки. Кто там ножичка, кто ручка, я не знаю, это не мне решать. Вот.
То есть, а если, например, человеку вот в такой же ситуации, если он это делает, а ребеночка совершенно серьезно хотел несколько раз закрыть в коробку и положить на антресоль на несколько лет, вот совершенно серьезно, а потом такой понимает, что, ну, то есть, как, насколько целостны эти переживания, насколько они... Странный вопрос, он вообще не структурирован, и плохо начат, и плохо закончен, да, и непонятен. Можно ли верить себе и своим чувствам, и, скажем, их адекватности, если у тебя бывало так, что ты в определенный момент хотел свое дело убить, а в другой момент хочешь его не отпускать?
Воскресить.
Да, воскресить, верно.
Ну, скажем так, ножички-ручечки отросли, и обрели субъектность, как я уже говорил. Какие-то отросли и отвалились. Это такой мутант, ребеночек-то на самом деле. Вот. У него ножичек-то, ручечек было немерено. Просто отвалились все, и остались 4 штуки. Вот. И они, как бы обретши субъектность, они понимают, ну, как кажется, голове, что голова что-то там какой-то своей ерундой занята, какой-то такой не очень понятный. Вот. И, наверное, голову лучше отрубить. А вот... Это голова.
А все остальное будет смешно дергаться.
А все остальное будет смешно дергаться. И вот вопрос, насколько этот ребеночек курицу напоминает? Сколько он пробежит без головы? И пробежит ли? Или может
если
быть...
Если это волчьят,
кто?
То очень долго.
Кто?
Если это волчьят, то это очень долго
да.
будет.
Да.
Коллеги, я, если позволите, переформулирую вопрос, как я его понял. Сначала мне казалось, что вопрос в том, как объяснить ручкам и ножкам, что голова всему голова. Потом я понял, что вопрос скорее в том, как объяснить ручкам и ножкам, как объяснить ручкам и ножкам отличие головы от ручек и ножек, чтобы в тех из них, в ком может развиться голова, она бы развилась.
Ну ладно, ближе.
Ближе.
Ближе, но все еще, но все еще не попадание. Нет.
Я все еще представляю.
Я начинаю стрелок. Я рисую мишени, а не стрелок.
Да. Все-таки я понимаю, что биология не наука, но тем не менее правильно выбранная аналогия
подобно гвоздю в ботинке
очень упрощает дальнейшую беседу. А неправильная подобранная аналогия, она то самое размышление заводит куда-то не туда. Я понимаю всю силу и яркость метафоры дела и ребенка, вот, но в тот момент, когда выясняется, что и ребенок не ребенок, и как бы он и мутант, и подобен ли мутант курице, или подобен он, значит, яйцу, которое из курицы выпало.
А вы видите, в чем проблема теперь, да? Вы увидели?
Я увидел проблему в не очень четкой метафоре. Я бы ее, если она нужна, то я бы ее как-то, может быть, перенастроил.
Знаете, в чем дело? Метафора ровно настолько чётка, насколько она чётка в сознании метафорирующего. Понимаете?
Всегда есть товарищи, которые могут метафорировать
вместе правда.
С вами.
Да, это правда.
Вот, у меня у самого, в общем, сын растет. Нет. Ручка. Да, гуманизмом как бы... Да. Так.
Ну так и... Нет, на самом деле вот как бы мысль о том, что вот стоит как-то прекратить мучения мозговые, она мне кажется ценна.
Хорошая мысль.
Хорошая мысль.
Тем более, что я не знаю, что там про мучение ребеночка, но совершенно очевидно, когда вы говорите про мучение, вы отчасти говорите, ну, очень, очень похоже, что вы говорите про мучение свои собственные.
Ну, слушайте, конечно, ну а как?
Вот.
Как
без этого? Я предложу вам назвать число от 9 до 829.
О, да, я вот, кстати, вам тоже хотел предложить число назвать. Что-то...
А давайте вы мне назовете, я вам, и мы проверим.
От 800 до скольки?
От 9 до 829.
О, степени тройки.
Степень тройки 729.
А, черт, не степень тройки, ну ладно.
Какое высокое общество.
Давайте мы с четвертым участником беседы тоже назовем друг другу числа.
Давайте.
Больше чисел, богу чисел.
Я называю больше. Число, предположим, 364.
Окей, я, соответственно, вам назову...
От, сейчас от 1 до 174 мне нужно.
174.
Уважаемый четвертый участник, а вам какой диапазон?
Хочется зум-комнаты организовать сейчас.
Очень элегантно было бы упоминать юную леди, например.
Да, я помню о юной леди.
Не такая уж она юная уже.
В прошлой жизни ее звали
Воздушной. Не такая уж юная леди. А вам какое число, в каком диапазоне?
Кому леди?
Кому леди, кому леди.
До 200.
До 200. А мне, пожалуйста, от 4 до 348. Мое число для вас 127.
Так, 300. Я скажу...
300.
Я, соответственно, скажу число 117.
Разумеется.
Разумеется.
107. Ну, в каком порядке?
Дайте, кто первый число называл, тот и получает ответ.
Хорошо. Тогда...
Тогда я...
Ну, кто первый называл, я первый называл, правильно?
Да, вы первый называли.
Итак, 117, вы говорите. Окей. Угу. Жил-был человек. И звали его Кузнецов. Однажды сломалась у него табуретка. Он вышел из дома и пошел в магазин, купил столярного клея, чтобы склеить табуретку. Когда Кузнецов проходил мимо недостроенного дома, сверху упал кирпич и ударил Кузнецова по голове. Все.
Так, кто, по-моему, Юнолези говорил следующее число.
Да. Как Кузнецова включили ТБЛ. Так.
Я наугад ткнул пальцем в страницу, не глядя, и читаю одну строчку. Расширить круг друзей.
Что сделать?
Расширить. Расширить.
Хорошо, мне послышалось расшиблить. Опять что-то про пропасть и кидание детей. Хорошо. Так, а я дальше, да?
Да.
Вы круг друзей, считаю, я... Извините. Я хотел сказать, что круг друзей должен расширяться подобно тепловому расширению Вселенной. Бесконечно.
Мне кажется, мы сейчас можем утонуть в этой метафоре меньше, чем предыдущей.
Угу.
Хорошо ли это, если он расширяется бесконечно? А что там внутри этого круга будет? А, ну, ладно. Вы... 127-я там страница, справа или слева?
Да.
Или
127-я, да. Угу.
Справа или слева?
Ну, откните пальцем случайное место.
Ох, хорошо. Лукавый взгляд, хитрая улыбка. Все это невероятно точно раскрывает образ цыганки.
О. Ну и, соответственно, моя 364-я страница. Тогда Кирджали обратился к нему и сказал ему несколько слов на молдавском языке. Голос его дрожал, лицо изменилось. Он заплакал и повалился в ноги полицейского чиновника, загремев своими цепями.
Прекрасно. Мне кажется, что все это складывается в какую-то одну историю, на самом деле.
С цыганами, криками.
Да, с цыганами, молдаванами, Кузнецовым и расширением круга друзей.
Как позволь себе процитировать замечательный советский фильм «Резать к чертовой матери, не дожидаясь перитонит».
Аминь.
Следующий запрос.
118.
У меня есть анекдот про редактора. Давайте. И про его вторую профессию.
Только главное, что про главного.
Да. Главный редактор пошел работать главным ассистентом хирурга. Теперь он вырезает у больных слабые и неинтересные места.
Прекрасно.
Ух.
Да.
Какое место вы бы у себя вырезали? Слабое и неинтересное.
Оказавшись перед...
Перед слабым, перед хирургом, да.
Да, какое бы слабое место вы бы себе вырезали.
А какое, действительно?
Слушайте, это правда красивая метафора, но у нас еще нет четвертого описания ада личного.
О.
Вот, мне бы хотелось, чтобы...
Хотите больше ада?
Наша пиратская радиостанция, которая присоединилась к нам последней. Вот, вот есть такой вопрос. Если если в виде компьютерной игры описать ваш личный персональный ад, каким бы он был?
Ох. Мой личный персональный... Я знаю 4 вида ада, и мой личный персональный на данный момент — это один из этих 4. Мой личный персональный ад — это хаос в делах, каждый из которых кажется посильным, подконтрольным, но все вместе они иногда насыпают столько, что хаос становится неподконтрольным. Отсутствие возможности управлять и отсутствие возможности понять, когда закончится период, когда ты не управляешь, а тупо реагируешь на сигналы, это мой личный персональный ад. Представьте себе волка из старой игры, которая...
Вот и мишень. Вот и закольцевали.
А был волк в начале, да?
Абсолютно.
Фантастика. Просто
восхитительнейший волк.
Практически в самом.
Я, правда, подключился позже. Правда. Фантастика. Рассказать вам про три остальных вида ада? Я не слышал.
Да, давай. Очень хорошо.
Есть ад
замерзания. Вот что значит заваренка. Так.
Замерзание и застывание. Есть ад неподвижности, он же ад болота, от того, что в жизни не меняется ничего, а все, что меняется, это только иллюзия, а на самом деле не меняется ничего. И ты сидишь застывший или застывшая и не можешь ничего никуда подвинуть. Ад неподвижности.
Но это очень похоже на наш мессенджер, который мы обсуждали, кажется, да? Мессенджер без интернета.
Класс.
Так. А первый ад, который вы назвали?
Ад хаоса.
Ад хаоса.
Множащегося и неподконтрольного.
Uh-huh.
Есть ад разделения на части, которые несутся в разные стороны. Это почти то же самое, что ад хаоса, только здесь ты вообще не активное действующее лицо, все с тобой происходит.
Это ад скринсейвера, мне кажется, мы его тоже описали.
Uh-huh. И есть, наконец, ад циклической, довольно тяжелой, но абсолютно бессмысленной работы.
А это тоже скринсейвер.
Это тоже скринсейвер. Да, тут это ближе к скринсейверу, чем, да. Чем вот раз...
Причем, слушайте, а давайте откалибруемся. Вот скринсейвер, вы же имели в виду вот этот вот эти трубы, да?
Да, как, да, 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 это... да. Да, конечно. Да. Чистейший ад.
То, что на Макинтоше у дружков. Или как такой лысый человек был.
Нет,
да.
На Макинтоше этого скринсейвера, к счастью.
Но у дружко есть.
Дружко, да. Он взорвал шаблоны.
Это правда.
Значит, из трех названных адов я попал своими вариантами в два, а один остался непокрыт. Кто же этот чемпион, расскажите.
Я не помню. Коллеги.
Ладно, давайте добавим теоретический ад, с которым никто из нас не встречался.
У меня есть опыт выхода из ада. Однажды у меня был период жизни, когда я был, кажется, в наинизшей точке своего существования. Это была одна из самых вот тех классических, знаете, ночей, в которых все аргументы, которые ты можешь предложить себе для того, чтобы оставаться жить, они не работают вообще. Я поймал себя на мосту. Знаете, мост вот от Новокузнецкой, если идти по трамвайному мосту вверх к Китай-городу. Это была зима, но еще не замерзшая. И я поймал себя на том, что я стою на мосту и смотрю вниз в воду, и понимаю, что если я шагну вперед, во-первых, ну, вокруг нет ни души абсолютно никого. И во-вторых, ну, вода настолько холодная, что точно это будет конец. И в этот момент мне помогло когда-то данное себе обещание, во-первых, никогда не умирать зимой. Я понял, что на полном серьезе на первом курсе я дал себе такое обещание. Вот, кажется, я был пропитан Максом Фраем чуть больше, чем полностью. Я чувствую, что такие обещания, во-первых, можно себе давать, во-вторых, в них есть какая-то целебная сила. Вот. И в этот вечер это правда было так. Вот. Это был очень странный контринтуитивный аргумент, и, разумеется, он один бы меня совершенно точно не спас. Но я точно знал, что мне нужно сначала попрощаться с теми местами, в которых мне было хорошо. И я всю ночь ходил от моста к мосту, от одной... Когда-то несколько лет я ходил в разные церкви Москвы. Не потому, что я прям очень сильно богобоязненный человек или прям... Просто это были места, в которых мне искренне было легко и спокойно. Я находился там прям честно из потребительских каких-то ощущений. Как там, не знаю, слепой щенок точно ползет в сторону теплой матери, даже если не хочет есть. Просто он идет туда, и там хорошо. Вот. И в эту ночь я просто продолжал идти, потому что я вот прощался с такими местами. И за счет того, что я шел, и это был, кажется, единственный процесс, которым я тогда управлял. И единственное, ну, то есть я точно знал, что от одной точки я буду идти к другой точке, а потом к второй, к третьей, к четвертой. И когда я дошел до последней утром, мне уже настолько хотелось сильно спать, я уже настолько вымотался, что у меня не было никакого желания думать о каких-либо аргументах, а просто... Как я выбрался из этого?